нашей небесной хвалы, благодарности тебе. Мы благодарим тебя за этот вечер, за этот час, что можем приходить в смирение пред тобой, что можем слышать слово твое, Господь, что ты не оставляешь нас. Мы благодарим и желаем великого Бога, Бога Израиля. Мы просим мир Иерусалиму, мир дому нашему, где вместе с тобой, Господь, мы будем слушать этот шофар, который никогда не замолкнет. Ибо тот шофар, который будет услышан в Иерусалиме, это не тот шофар, который люди шофарят в конце, его звук утешает, а этот шофар будет вечен. За все тебе хвала, Господь. И просим тебя благословить сегодняшнее соединение, благословить сегодня слово, которое войдет в сердце каждого брата и сестры, чтобы оно тронуло это сердце, чтобы человек мог пробудиться, чтобы человек мог восстановиться, чтобы человек почувствовал, что он нужен тебе, что ты его отец. За все тебе хвала, великий Боже. Аллилуйя. Во имя Иешуа. Амен.
Амен. Аллилуйя.
Амен.
Вы слышали, как Миша помолился? Он сказал, что он наш отец. Боже, ты наш отец. Вспоминаю удивительные времена. 1963 год. Январь месяц. В это же время, кстати, этого же месяца и этого же числа начал существовать община Мишкан-Давид Гановери. Умер мой отец, и появилось что-то новое. Почти через 30 лет я вдруг узнал, что у меня все-таки есть отец. Который такой же реальный, как и мой физический. Которого мне всю жизнь так не хватало. Он так явно вошел в мою жизнь. Это была такая защита. Такая сила, я даже не ожидал. Сколько тепла и сколько любви на сердце было. И это были такие трудные времена, когда все рушилось в этом бывшем Советском Союзе. Рушилось все, что, казалось бы, было таким надежным, таким долгосрочным и таким непоколебимым. Вдруг земля начала колебаться. Сети, на которых можно было рассчитываться, вдруг почему-то стали предавать. Все стало рушиться, и появился наш Небесный Отец, который показал, что не хлебом единым жив человек, а всяким словом, сходящим с небес. Я это четко усвоил тогда, что не хлебом единым жив человек. То есть все вот это материальное, то, к чему мы стремимся, все вот это материальное, то, к чему мы, то, чем мы так дорожим. Мы работаем, встаем рано, пытаемся как-то заработать, чтобы обеспечить свою семью, и вдруг не хлебом единым жив человек. А я помню, я вставал в 3, в 4 часа, ехал в город, и там утром мы скупали продукты, потом ставил людей, перепродавали, тут же начиналась мелкооптовая какая-то торговля. И все это продолжалось где-то часов до 11, до 12 ночи. И начиналось снова в 4, в 5 утра. И так бесконечно. Все это продолжалось, И однажды я вдруг подумал, да сколько же можно? И когда этому всему конец? Стоит только остановиться, и все останавливается тоже. И вроде бы и работаешь, а никаких таких огромных запасов нет. И вдруг жив-то человек, оказывается, не только этим, зачем мы так, к чему мы так стремимся. Цели не те. Надо поменять цели. Окей. А всяким словом, сходящим с небес. А где же это слово, которое сходит с небес? И где его взять, это слово, которое сходит с небес? Мы читаем и ничего не чувствуем, ничего не понимаем. Разница происходит только в том, что то, что мы читаем, оно должно реализовываться в нашей жизни. И тогда Святой Дух живет внутри нас. И тогда тебе не нужно петь и говорить: «Приди, Дух Святой». Ты пришел и пришел Дух Святой. Ты прикоснулся к кому-то, и прикоснулся Дух Святой. Потому что Дух Святой живет в святости, а Тора и есть святость. Чтобы исполниться силой, чтобы исполниться отцовством, материнством, быть служителем, отцом, матерью, мужем, женой, необходимо наполниться Святым Духом, а это означает наполниться, то есть, чтобы слово, которое мы здесь читаем, оно должно реализоваться в нашей жизни. Итак, мы с вами подошли сегодня к 9 главе, а там описывается 7 заповедей Ноя. 7 заповедей Ноаха. И сегодня есть такое движение в Израиле. Бней Ноах, я не знаю, кто-то слышал или нет. Они пытаются возродить вот эти вот 7 заповедей, которые должно все человечество исполнять. Попробуем сегодня разобраться с этими заповедями. Я не то чтобы сказать, что очень рад, что такое движение существует, потому что существует другое движение. Движение Машиаха, мессианское движение, которое не просто Бней Ноах, а движение Машиаха, которое ведет нас к святости, которое ведет нас к Торе. Итак, начинаем с первого стиха. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте здесь». Смотрите, здесь буквально повторяются те же самые слова, которые сказаны Адаму там еще в саду, в Гане. Мы с вами говорили, что Ган и Эдем — это не совсем одно и то же. Окей, возвращаться не будем, иначе мы об одном Гане опять будем говорить целый час. Но вот теперь смотрите, складываются совсем другие отношения между человеком и всей природой, и всеми животными. Смотрите, и эти отношения выражаются теперь по-другому. Дострашатся и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские в ваши руки отданы они. В ваши руки отданы они. Теперь сравним, что Бог сказал Адаму. А, пожалуйста, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ей. Дальше. Владычествуйте, то есть царствуйте. Настоящий царь — это не тот, который пришел, чтобы ему послужили. Помните, как Иешуа сказал? А настоящий царь — это тот, который пришел послужить. Слуга пришел для народа, который должен служить. Сегодня много говорят о политике, сегодня много говорят о выборах в Америке, там, Трамп пришел, власти будет хорошо или плохо. Нам самое важное понять. Пришел ли человек, который хочет служить народу? Пришел ли человек, который хочет принести добро и принести себя в жертву на этот жертвенник, в котором есть благосостояние и благословение народа? Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ей, владычествуйте. А дальше перечислены разные различные существа, отданные под начало Адама. Адама животные не боялись до грехопадения. Он жил в гармонии с природой. После падения человека, особенно же после вот этого развращения, которое кончилось всемирным потопом, человек уже не в состоянии поддерживать вот такую гармонию отношений с природой. Он уже не в состоянии поддерживать гармоничные отношения с друг другом, отношения с Богом, отношения с природой. Помните, мы с вами говорили, вот эти 10 заповедей, а это 3 тройки. Отношения человека с Творцом, отношения человека с человеком, с ближним, и отношения человека с самим собой. Это все разломано и развалено теперь. И поэтому говорится, что все существа должны страшиться человека и трепетать перед ним. Потому что он сам разломанный, и поэтому он теперь носитель зла. Он теперь осуществляет над ними такую тираническую власть. В ваши руки отданы они. То есть, коли отдали, так оно ваше теперь. И иных отношений, очевидно, у падшего человека с природой быть и не может, пока не исправится сам человек. Поэтому и говорилось «тикун алам», исправление мира. всегда ждали Машеха, который должен исправить этот мир. Смотрите, еще одно различие между Адамом и Ноахом. Адаму было предписано, чтобы он питался полевой травой и плодами деревьев. Это в 29 стихе в 1 главе написано. А Ноах же сыновьями сказано: «Все движущее, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». Человек, теперь смотрите, удалился от того образа, который был присущ ему при сотворении. Стал более плотским существом, и поэтому Бог допускает, чтобы отныне он питался и мясной пищей. Бог вообще очень многое допускает и ко многому своем милосердию, как бы сказать, снисходит. Теперь животные, спасенные Ноем от потопа, становятся как бы его собственностью. Но и здесь вводится очень существенное ограничение. 4 стих. «Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте». Понималось это с древнейшим фреем, знаете, как сказать, двояко. С одной стороны, нельзя вкушать кровь вообще. Животные могут умерщвляться лишь по определенному ритуалу, наиболее безболезненно, и вся кровь при этом должна быть просто выпущена. То есть вкушение крови считается уподоблением животному и страшным грехом. То есть приобщением человеческой сути к такому животному к животному существу или просто грех, ну, такой страшный, к животной душе, как еще сказать, то есть животная душа, она лишена определенных вещей. Смотрите, у человека есть свободная воля, свободный разум. И он может выбирать, он может творить. Допустим, рыбы, они могут плавать, но они не могут летать. И они не могут бегать по земле. Человек же может сделать корабль и плавать и под водой, и над водой. Птицы, они могут летать. Человек же не может летать, но он может сделать самолет, ракету и взлетать достаточно далеко. То есть, смотрите, человек, в отличие от них, существо творческое, по образу и подобию создано. Это совсем другое. И он не должен уподобляться животной душе, какого-то зверя. То есть, а душа зверя-то находится в крови. С другой стороны, здесь содержится также запрет вкушать мясо от еще живого животного, ибо выражение «плоть с душой» может подниматься как живое существо. Теперь самые дикие и жестокие племена поступали так. Отрезали от живого животного кусок мяса, варили и ели. Итак, Тора категорически и строжаще это запрещает. Со стиха 9 главы 4 по 4 стих начинается перечисление 7 заповедей, о которых мы уже начали, как бы вступление такое маленькое, данных сыновьям Ноаха. Первое из них, в порядке их расположения, плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Далее идет предостережение. Ага, так я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, а от руки брата его. Эти слова подводят нас ко второй заповеди Бней Ноаха, которая заключает в себе запрет убийства и насилия. Или запрет убийства и запрет насилия, которые ведут к убийству. 6 стих. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу целем, по образу Божьим». Целем мы с вами говорили уже, да? Творческая способность к динамичному развитию. Вот в этом стихе содержится также и третья заповедь, которая дана была сыновьям Ноаха. Предписание учредить праведный суд. Потому что как иначе можно вообще достоверно установить, кто именно пролил кровь человека, кроме как путем суда. То есть исполнение этой заповеди подразумевает расследование убийства и наказание за него во всех повелениях сынов Ноаха. Здесь же сказано, а вернее, как бы повторено, очень важно, ибо человек создан по образу подобию Божьему. Мы уже говорили о том, что образ Божий — это то, что присуще человеку от рождения, независимо от его как бы дальнейшего развития. Греховность может затмить и помрачить этот образ, но не в силах как бы полностью уничтожить. Образ Божий, то есть совокупность духовных качеств человека, сохраняется постоянно на всю жизнь. Если подобие, то есть уподобление Создателю своему, человек должен достигать, то образ — это такая вот нерушимая данность, которая всегда с ним остается. Вообще любой человек, каким бы образом, каким бы преступным он не был бы, без суда не должен быть убит, ибо человек создан по Божьему образу. Итак, мы здесь видим уже с вами три заповеди. Теперь седьмой стих. «Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». Итак, из этих слов вытекает теперь четвертая заповедь. «Плодитесь и размножайтесь», которая дана сыновьям Ноаха, которая закрепляет законное размножение потомкам Шема, Хама и Яфета. И восстановление семей. Теперь заповедь предполагает запрет прелюбодеяния и кровосмешения, одним словом, незаконного продолжения рода. Благословенное же Богом размножение происходило с самого начала внутри семей, а не за семьей, о чем свидетельствует родословие допотопных людей. Пятая глава, мы с вами читали. А также, смотрите, расселение послепотопного человечества по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Все время говорится о семье. То есть вне семьи размножение — это какой-то промах. Это говорит о том, что ты, брат, можешь промахнуться, да промахнуться так сильно, что искалечит себе всю жизнь. Итак, пятая заповедь, запрет грабежа и воровства, содержится во втором стихе, то, что мы читаем с вами. Там сказано о животных. «В ваши руки отданы они». Имеется в виду домашние животные, которые в те времена являлись одним из основных объектов владения. То есть, вот сколько у тебя скота, настолько ты и богат. Путем заключения от частного к общему. Отсюда делается вывод о защите права собственности на любое имущество, находящееся в законном владении. А также запрет незаконного присвоения чужого имущества. Таким образом, выражение «в ваши руки отданы они» свидетельствует о легитимизации права частной собственности. Подобно тому, как домашний скот находился в руках вполне определенных людей и семейств, также и земельные участки уже в одни ноя были разделены между разными семействами и племенами, которые от них произошли. Можете в 10 главе Бытия это почитать. Я думаю, мы до этого дойдем еще. Еще две заповеди вытекают из основ самого Завета. Первая из них, и шестая из семи, это предписание верить в единого Бога, спасшего Ноаха, запрет поклонения каким-либо иным богам, и сказано вытекает и запрет кощунства, поругания имени Божьего, седьмая заповедь. И далее говорится о Завете. «И сказал Бог Ноаху и сынам его с ним: вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас. Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». В этих словах не только обетование того, что всемирный потоп не повторится, а также предупреждение всему человечеству, потому что завет, союз двух договаривающих сторон, действителен, когда обе стороны соблюдают его условия. А значит, если люди будут милосердны друг к другу и к животным, то и Господь не будет допускать на земле катастроф и каких-то ужасов. То, что сегодня происходит, многие говорят: а где же Господь? То есть, смотрите, жестокость и немилосердие возбуждает гнев Господень, что отражается и на природе. Именно поэтому человечество бывает наказано тем, что оно само совершает. 12 стих. «И сказал Бог: вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякой душой живою, которая с вами в роды навсегда». Знамением завета объявляется радуга. Видимо, после потопа атмосфера Земли резко изменилась, исчезла скорлупа, то есть оболочка, о которой мы говорили. Помните твердь, описывая второй день творения. Теперь, после дождя, стала появляться радуга, которая, соединяя подобно мосту края земли друг с другом и землю с небом, символизирует вот это вот единство всех людей, сыновей Ноаха, а также и завет Бога с людьми. Кроме того, радуга содержит в себе семь цветов, пробуждая в людях напоминание о семи заповедях сынов Ноаха. Есть в ней и указание на семь основных заветов, которые соответствуют семи дням творения. Вот эти семь заветов. Завет с Адамом, завет с Ноахом, завет с Авраамом, завет с народом израильским, заключенный при Моше, завет с Давидом, новый завет с Иешуа Машехом и, наконец, вечный завет, в который предстоит войти всему человечеству и будущее в Царстве Божьем. Времени нет у нас все перечислять, но примерно можете записать так. Осия, 6 глава, 7 стих, Бытие, глава 9, глава 8, 9 стих, 17 глава с 1 по 7 стих, Исход, 24 глава, 6 по 8 стих, Второе Царство, 23 глава, с 1 по 5 стих, Матвея, 26 глава, с 28 по 29 стих, и Иезекииля, 37 глава, 26 по 28 стих. Везде вы там найдете вот эти вот семь заветов. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню вечный завет между Богом и между всякой душой живой, во всякой плоти, которая на земле. То есть, мы как бы делаем акцент на эту вещь. Смотрите, слово «старый завет» — это не библейская концепция. Библейская концепция — вечный завет. И каждый завет имеет свое значение и свое время. И это либо уже наша история, Евангелие, либо это то, что должно произойти. То, что мы слышим сегодня, звук шофара над Иерусалимом. В Фессалоникийцах написано, придет время, и мертвые в Мессии Иешуа воскреснут, и ангелы под трубный звук трубы вернутся вместе с Машехом. Это будет удивительное время. Итак, Бог, заключая вечный завет между собою и между всякою душою, свидетельствует этим о том, что все души живые бессмертны, ибо обе стороны, заключая вечный завет, должны тем самым существовать и присутствовать всегда, потому что завет вечный. Теперь воспоминания о предках человечества Шем, Хам и Яфет сохранились в памяти многих народов. Например, в преданиях древних греков Иафет или Япет – это отец титана Прометея. Народы Ближнего Востока передают легенде о Саме и Хаме, прародителях белокожих и темнокожих жителей своего региона. Что же означает имя сыновей Ноаха? Это значение такое. Шем, или Симка в синодальном переводе, означает имя. Мы говорим Баруха Шем, благословенно имя его. Шем – это имя, слава. Хам – это жар, страсть, горячность. Яфет – красота. От Яфе – красивый. А также распространение, расширение от глагола «пота» – давать простор. Итак, имена в Библии абсолютно не случайно даются, мы уже с вами говорили, имена имеют свое значение. Имя заключает в себе судьбу своего носителя и говорит о главном его предназначении, об основных свойствах его души. Вообще, по преданию древних патриархов, в миг, когда они нарекали имена своим детям, их осенял Божий Дух. Сыновья Ножия, вышедшие из ковчега, были Шем, Хам, Яфет. Хам же был отец Канаана. 18 стих. Еще одно имя, которое здесь упоминается, Ханаан или Кенаан, происходит от глагола Кана, покоряться, унижаться, подчиняться. Таким образом, Канаан означает подчиненный. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населялась вся земля. Это история человечества. Ноах начал возделывать землю и насадил виноградник. И далее говорится о том, что Ноах немножко выпил. То есть он не знал тогда, что виноград имеет свойство бродить и так далее. До этого была такая атмосфера, что виноград не бродил. А вообще, может быть, Ной, будучи первым виноградом на земле, вообще не знал, что вино пьянеет. Откуда он мог знать? Однако хотелось бы привести иное толкование этого эпизода. Дело в том, что в Библии вино – символ экстаза, слияние с Богом, духовной радости. Например, в «Песне песней», где невеста обращается к жениху с такими словами: «Влеки меня, а мы побежим за тобою. Царь вел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобой, превозносить ласки твои больше, нежели вино». Уже в древние времена было известно вот такое вот мистическое значение этих слов. В Мидраше, а Мидраш — это как бы иудейское аллегорическое толкование, которое восходит к началу новой эры, и дается вот такое объяснение: «Влеки меня, мы побежим за тобою». Господь привлекает душу человека, и душа как бы устремляется вот в таком молитвенном экстазе, покидая на время тело, на встречу с Богом. «Царь ввел меня в чертоги свои». Господь открыл душу, невидимый духовный мир, и она вошла вот в эти таинственные Божьи чертоги. «Будем восхищаться и радоваться тобою». То есть восхищение и радость — это вообще признак какого-то глубокого религиозного потрясающего экстаза. «Превозносить ласки твои более, нежели вино». Если вино соответствует первоначальному моменту опьянения души близостью божественной сущности, то ласки — это более сильное соприкосновение или мистическое соединение души с Богом. А в другом месте в «Песне песнях» говорится: «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь». Дом пира — это бейт гай-ямин, буквально «дом вина». Этот стих также представляет собой описание соединения души человека с Богом или духа человеческого с Духом Святым. Теперь давайте возвратимся к Ноаху. Ноах начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженный в шатре своем. Попробуем найти объяснение этому эпизоду. Мы должны помнить, что Ной номер один праведник. Но мы говорили, что он праведник на уровне вот этих вот людей, которые жили в то время. Потому что Ной обрел благодать, незаслуженную милость. То есть он ее не заслужил. То есть получается, что зачем, собственно, людям нужен Иешуа и Машех? А потому что мы не праведники. Мы должны быть праведниками. Абсолютному праведнику вообще не нужен Машех. Он праведник. Ну ах, такой праведник, которому нужна милость. Значит, он нечистый. Ну так и все-таки праведник. Какая-то частичка в нем этого есть. Есть такое предание, что все-таки Ноах выпил этого вина, опьянел и заснул. То есть можно сказать, что это было и духовное какое-то опьянение, если мы имеем в виду все-таки вино. Потому что образ виноградника, это образ виноградной лозы, происходит практически через все библейские пророчества и притчи, повсюду, означая народ Божий, который находится в общении со своим Создателем. И вот Хам насмехается над Ноем, увидев его состояние экстаза. Он вошел в шатер, и, будучи человеком плоским, грубым, руководимым не духовным, а животным началом, не понял, что происходит с Ноем. И стал издеваться над отцом своим, которому был обязан не только жизнью, но и спасением. От потопа апостол Шауль впоследствии предупреждал людей, духовных, впадающих в молитвенный экстаз: если войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Будьте осторожны. Так, очевидно, поступил и Хам. Он повел себя нагло, решив, что отец переступил границы приличия. Увидел Хам, что отец Ханаана наготу, и увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Здесь может идти речь не обязательно о ноготе, ну, в смысле, в буквальном смысле, под ноготой в Библии поднимается беззащитность, какая-то чрезмерная открытость. Например, говорится о разведчиках, которые высматривали наготу вражеской земли, то есть уязвимые места. В таком, вот таком беззащитном, отрешенном состоянии, не от мира сего, в экстазе храм и застал отца. Смеясь, он рассказал об этом братьям своим, как о чем-то непристойном. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли и задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели ноготы отца своего. То есть два брата явили такт и благородство. Им это было присуще. То есть понимание высокой духовной реальности, переживаемой отцом молитвы. Итак, хам показал себя человеком плотским, а Шем и Иофет, как мы дальше увидим, они как бы воплощают в себе другие два типа людей. Человека духовного, Шем, и душевного, не достигшего духовного развития, Иофет. Есть еще одно толкование этого места, что Канаан, когда зашел в шатер отца, вот эта его духовная сущность плотская, желанием владеть, он вдруг понял, что если отец войдет в контакт с матерью, то могут появиться еще наследники. А мы с вами говорили уже, помните, Каин и Авель. То есть первый сын, он центр, он путь земли, он, ему принадлежит все. Когда появляется второй ребенок, то он уже не становится центром, он становится старшим братом, который должен ухаживать за своими младшими братьями, который должен помогать им, который должен нянчиться с ними, который должен кормить их и так по жизни. Насколько мы знаем, что такое старший брат. По крайней мере, вот те, которые приехали из Киргизии, с Узбекистана, вы поймите, вы же знаете, что такое старший. Старший всегда несет ответственность за младших. До конца. Независимо от того, что им 40, 50, 60, 70 лет. Старший есть старший. Он несет ответственность за всех них. А все остальные понимают, что он старший и имеет уважение, респект и понимание, что он старший. То, что он говорит, то и происходит. Что старший сказал, так и будет. С одной стороны, это власть, а с другой стороны, это большая ответственность. Обычно, когда люди не могут взять ответственность, то они становятся людьми, которые все время видят в других недостатки. То есть помните, когда Бог подошел к Каину и сказал, что ты наделал? А он ему сказал, что я сторож тебе, что ли, для брата твоего. То есть он обвинил Бога. То же самое происходит и дальше, когда мы видим, когда Каин убивает Авеля. Когда Каин убивает Авеля, он сказал, что я сторож тебе. А Адам говорит, ты сам дал мне жену. То есть он обвиняет Творца. Ты сам мне ее дал. То есть, ну, ты разбирайся. Твоя ошибка, это не моя. Мало ли что я съел. Ты сам мне дал. Вот тут вот этот момент, он очень важный. Итак, старший не хочет быть старшим братом. Не хочет брать ответственность. Не хочет делить эту землю еще с кем-то. И по преданию он просто-напросто сделал такое обрезание своему отцу. То есть он удалил от него половые органы. Поэтому, когда Адам проснулся, и он увидел, на него нашел ужас. Вот еще один вариант вот этой истории. Какая из них более правдивая, мы не знаем. Ной проспался от вина свою и узнал. Что узнал? То есть увидел, что сделал над ним меньший сын его. То есть вот этот как раз вариант. То есть проснувшись, Ной уже знал это. Либо его дух бодрствовал в молитве, хотя и потерял власть над телом, но видел все происходящее. Либо он увидел, что сделал с ним меньший сын. Итак, читаем дальше. Ной провозглашает: проклят Канаан, раб рабов, будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Шема, Канаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Яфета, и да поселится он в шатрах Шема. Канаан же будет рабом ему. Пророчество очень краткое, но смотрите, в нем практически грядущие века и тысячелетия человеческой истории. Начнем с самого начала. Смотрите, проклят Канаан. По преданию, Канаан принимал непосредственное участие в издевательстве Хама над Ноем. Кроме того, самого Хама не мог Ной проклясть, потому что Бог при выходе из ковчега благословил его и его в числе остальных сыновей Ноя. А кого благословил Бог, того проклинать невозможно, запрещено. Однако, если мы глубже вникнем в слова Ноя, то поймем, что это не столько проклятие, сколько предсказание участи Канаана и его потомков. От Канаана непосредственно физически произошли народы, которые населяли Палестину до прихода туда нашего народа. Кананеи, финикийцы, прушины и так далее. А также рядом других народов Средиземноморья и Африки. В духовном же смысле к Канаану восходят те люди, которые просто-напросто уподобляются своим отношением к родителям и вообще ко всему святому. То есть циники, святотатцы, кощунники, хамы, наглецы. Поэтому пророчество Ноя: проклят Канаан, раб рабов будет он у братьев своих, осуществляется как исторически, так и психологически. Давайте рассмотрим это осуществление слов Ноя. Как же это пророчески произошло? Смотрите. Потомки Хама и Канаана в течение всей своей истории пребывали в рабстве почти постоянно. Смотрите, давайте вспоминаем порабощение африканских народов древности, в средние века и даже в новое время. Это физическое порабощение одних народов другими. Факт, конечно, печальный, но что же касается духовного потомков Канаана, они всегда являются рабами, потому что тот, кто унижает других, позволяет тем самым, чтобы унижали его самого. Как бумеранг. Ты бросил, а он возвращается к тебе. То есть вот эта связь, тесная связь тирании с раболепием, она достаточно известна. Потом сказал: благословен Господь Бог Шема, Канаан же будет рабом ему. Ноах назвал Господа Богом Шема. Почему? Потому что от Шема должны были произойти служители Бога, народ священников, то есть народ израильский, исход 19.6. От семитов распространялось богопознание. Все три великие вот эти монотеистические религии, которые мы сегодня видим, ислам, христианство, иудейство, все эти три религии происходят от Шема. Таким образом, Шему, в соответствии с его именем Шем, имя слава, было вверено познание имени Божьего. А Шем, имя Божье. И возвращение народам славы Божьей. То есть возвращение Шема к своему Богу есть возвращение славы ко всем народам. Шем есть провозвестник истинной веры, высшей духовной жизни. Он человек духовный. Хам, отец Канаана, в соответствии со значением его имени, жаркий, страстный, человек, живущий страстями, внутренним накалом, вспомним вот эти черты африканского искусства. Африканскую музыку, пляски, экспрессивные песни, обряды, все они связаны с избытком странности и жарким таким темпераментом. А теперь Яфет, в соответствии со своим именем, то есть красивый или распространяющийся, это прародительные народы, которые были призваны умножать красоту и гармонию, а также очень широко расселяться на земле, сохраняя течение целых эпох преобладания господствующего положения именно в мировой цивилизации. Но стих «благословил Господь Бог Шема, Канаан же будет рабом ему» имеет более такой глубокий смысл. Канаан же будет рабом ему, кому именно? Богу Симову или самому Симу? Этот стих можно прочитать и понять по-разному, ибо в нем, смотрите, скрыта вот такая двойственная возможность осуществления пророчества. Если Канаан покается и обратится к Богу, то будет рабом Шему. Если же не покается, то будет рабом самому Шему, как это осуществляется исторически. В книге Второзакония так говорится о людях, которые не захотели служить Богу, и за это будут осуждены служить своим врагам. За то, что ты, это Второзаконие 28 глава, 47-48 стих, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселью и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, который пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. И так Канаану как бы представляется выбор: служить Богу или служить Шему. Дальше Ной говорит: да распространится Бог Яфета, и да веселится он в шатрах Шема, Канаан же будет рабом ему. Здесь вот такая игра слов, как мы уже знаем, что имя Яфет происходит от глагола пота, расширять и распространять. Яфет стал предком индоевропейских семьи народов, которые обладали вот такой и игравший такую доминирующую роль в мировой цивилизации в течение многих веков. Дальше. Эта семья народов, она распространилась по свету, как никакая другая, и до сего дня занимает в мире вот такое вот первенствующее положение. То есть сыны Яфета — это древние арии, которые населяли Иран, Мидию, и в половине второго тысячелетия до нашей эры покорили Индию. На индоевропейских языках говорили жители хеттской страны и ряд других народов, вот именно Передней Азии. Потомками Яфета была создана великая древнегреческая цивилизация, которая распространялась по разным странам империи Александра Македонского, а затем мощная Римская империя. То есть осуществилась и вторая часть пророчества. И да поселится он в шатрах Шема. Шатры Шема — это образное название тех мест, где проповедуется имя Божье и его закон, то есть Тора. Домов собраний, синагог, молитвенных домов, где имя Божье прославляется потомками Шема. Именно в эти шатры должен был вселиться Яфет. Это то, что происходит сегодня в наше время. То есть потомкам надлежало принять единобожие, дабы их соборная душа могла обитать в шатрах Шема. То есть другого пути нет. Ну и действительно, смотрите, индоевропейские народы получили богопознание от кого? От детей Шема, от семитов. Они приобщились к библейской вере через принятие христианства и таинственно соединились с потомками Шема в поклонении Творцу. Об этих шатрах Шема впоследствии говорил провидец, помните, Балам, когда увидел сынов Израилевых, которые выходят из Египта. То есть, все, что мы с вами читаем, это пророческие вещи, которые должны быть в последние времена исполниться. Числа 24:5-7. Как прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль. Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные дерева, населенные, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведра его, и семя его будет, как великие воды. Здесь уже говорится о шатрах Якова, ибо из всех потомков Шема именно на сынов Якова, то есть Израиля, было возложено в эту эпоху вот эта вот миссия проповедовать монотеизм, проповедовать приход Машиаха, проповедовать слово Великой Торы. Эти шатры Якова призваны нести народам именно вот эту духовную, именно жизнь. Они сравниваются поэтому с оживляющими землю потоками вод, с деревьями, дающими тень и плоды. Через эти шатры подается народам жизнь вечная. И так слова «да распространит Бог Яфета» относятся к физическому процветанию и продолжению этих слов, и да поселится он в шатрах Шема, к будущему духовному величию индоевропейских народов, которые, когда они придут в веру от детей Шема, то есть когда они войдут в этот дом. Это пророчество про отца человечества Ноаха продолжается, исполняется и по сей день в истории всех народов земли. Потому что сказано в Писании от лица Бога, то есть Исаия 46:10, я возвещаю от начала, что будет в конце. То есть мы можем знать, что будет. В самом начале истории уже был возвещен весь ход будущей истории. Итак, мы знаем, что пророческий дар дается людям чистым, приготовленным, и Дух Святой обивает только в чистых сосудах. Это много раз сказано в Торе, в пророках и в Брит Хадаша. Поэтому только аллегорическое толкование опьянения Ноя, о котором мы говорили, может быть совмещено с тем великим и точным пророчеством, которое он произнес сразу после своего пробуждения. Итак, разберем взаимоотношения трех великих ветвей человечества. Шем, Хама и Ефета. Прежде всего, это устремление всех троих и вытекающее значение их имен. Шем – это священник, духовный человек. Поэтому все его помыслы, слова и дела должны быть устремлены ввысь Богу. Хам – человек плотской. Поэтому его помыслы направлены на физическую сторону бытия. Наконец, Ефет. Не только душевный человек, но и носитель красоты, гармонии. Недаром таким классическим образцом народа, происходящего от Ефета, уже в древние времена считались конкретно греки, хранители красоты, которые обладали вот такой благозвучнейшей, такого благозвучного, как сказать, языка и совершенного искусства, в отличие от созданного сынами Ефета пластического образа мира, апеллирующие к зрению, созерцанию. Детям Шема более присуще слуховое восприятие Вселенной. Искусство слова, пророчество, поэзия, книга – это главное в цивилизации Шема. И эти особенности восприятия творчества заложены уже в самих именах Шема и Ефета. Итак, каждый из сыновей Ноя имеет свою ориентацию во времени. – Шему свойственно желание оставить имя и закрепить свое имя в памяти, а этому соответствует ориентация на прошлое, обращенность уже к каким-то свершившимся событиям. Идеал народа всемирской культуры также находится в прошлом. Смотрите, предки, патриархи, Авраам, Ицхак, Яков являются вообще недосягаемым примером мудрости, благочестия и величия, как в Библии, так и в памятниках письменности древности народов Междуречья. Там пишут об этом. Даже наблюдается и в арабской культуре. Там есть это все. То есть языковые данные говорят о том, что в мировоззрении Бабилона и других семитских народов человек не представляется каким-то обращенным лицом к прошлому, а спиной к будущему. Например, на древнем иврите лефаним буквально перед лицом означает раньше, прежде, перед этим, в прошлом. А слово ахар буквально сзади, со спины, за спиной означает после того, вслед за тем, позже. Таким образом, то, что произойдет в будущем, находится как бы сзади, а то, что было в прошлом, пред лицом. То есть духовный взгляд потомков Шема обращен к прошлому, где они как бы созерцают то райское состояние человечества, и самое главное, возвращение, в которое это величайшая мечта пророков. Взгляд же Хама обращен к настоящему, ощутить, пережить, запечатлеть полноту мгновения. Вот девиз музыкального изобразительного искусства потомкам Хама по плоти африканца. А символ веры духовных его потомков – улучшить момент, не упустить своего, успеть получить чувственное наслаждение. Взгляд сынов Ефета направлен в будущее. Распространение, то есть забота о будущем, а также создание красоты, вот направление таких вот стремлений, развитие наук, искусства, технического движения – все это обращено в будущее. Итак, три великие отрасли человечества призваны жить в гармонии и дополнять друг друга. Именно поэтому они по-разному как бы ориентированы во времени. Интересно, что в библейские времена имена содержат также возможность прочтения их наоборот. с конца или путем перестановки букв. В нашем случае такое прочтение может указывать на то, что угрожает каждому из сынов Ноя, если он не осуществит возложенную на него задачу. Станет жить наоборот, против своему призванию. Смотрите, например, почитав с конца имя Шем, мы получим «маш» от глагола «муж», что значит «сдвигаться с места», «уходить», «исчезать», «отставать», «переселяться», «выселяться». То есть потомкам Шема, если они изменят своему предназначению, ждет выселение или переселение, как, например, это неоднократно случалось с нашим народом. То есть расселили нас среди всех народов земли. А теперь, прочитать наоборот имя Хам, мы получим слово «мах» от глагола «маха», что означает «стирать», «изглаживать», «истреблять», «уничтожать». Государства, создавшиеся, например, потомков Хама в Африке, часто были просто недолговечны, они быстро исчезали на рамках истории, как только жители погрязали в беззаконии. Если же переставить буквы имени Яфет, то получается слово «пыки», что означает «простец», «глупец», «неразумный», «недальновидный». Потомки Яфета, если они изменяют своему призванию, распространяются в познании и умножать красоту в мире, становятся просто-напросто глупцами, способствуя собственным заключениям в сфере какой-то духовной или социальной. Итак, если человек изменяет своему призванию и осуществляет его наоборот, то имя его, судьба, начинает читаться наоборот. Дальше у нас идет 10 глава, и время наше уже исчерпано. Поэтому, Господь, спасибо Тебе за все то, что Ты нам оставил, великое наследие Божие, чьим потомками, чьих народов мы являемся, Боже. Но так или иначе, Боже, мы все дети Шема. Мы все дети Ноаха. Ты дал нам заповедь. Они касаются каждого народа. И для того, чтобы нам исполнить свое предназначение, призвание и избрание, нам необходимо сегодня, Боже, Твое благословение. И я прошу Тебя, во имя Иешуа Мессии, просто излей это благословение и откровение о том, о чем мы сегодня говорили. Я молю Тебя, Боже, пусть изольется особое, специальное благословение для каждого слушающего в интернете, в онлайне, для всякого, кто слушает сегодня здесь, на этом месте. Во имя Иешуа Мессии пусть прикоснется, Боже, Твое особое благословение к духу, душе и теле. Откройся, Боже, Боже, Слово Твое, Боже, в полноте и красоте той гармонии, которую Ты приготовил, Боже, для того, чтобы мы имели отношение с Тобой, с ближним, с самим собой. Я прошу Тебя, пусть динамика благословения изливается к плюсу. Я прошу Тебя, останови всякое проклятие и дай возможность нам просто увидеть то, что нам необходимо видеть. Как нам служить Тебе, Боже? Как исполнить свое предназначение, призвание, избрание? Всякой женщине, как матери, как жене, как служителю. Всякому мужчине, как мужу, как отцу, как Твоему служителю, несущему Твое Слово в народы. Я прошу Тебя, это особое, специальное благословение. Благословение мудрости Божией. Как говорить и как нести эту мудрость Божию. Я прошу Тебя, Боже, пусть изольется этот дух великого долготерпения, великой милости и великого понимания, ибо не ведают, что творят те, которые вокруг нас. Научи нас любить, Боже. Я прошу Тебя, Боже, пусть слова Торы явно выливается в нашей жизни, Боже, чтобы сила Духа Святого была явным приоритетом в нашей жизни, Боже, явной силой Божией, которая бы могла спасать народы, Боже. Я возлагаю сейчас свои молитвенные руки буквально на каждого, Боже. Пусть изливается эта сила великой благодати, Боже. Благо Твое, благодать и милость Твоя том, что Ты дал нам это слово. Я прошу Тебя, пусть оно открывается и выливается в наших жизнях, Боже. Как то, без чего невозможно жить, как то, без чего невозможно существовать, как то, без чего невозможно воспитывать детей, как то, без чего невозможно вообще общаться с ближними, с Творцом и так далее. Я прошу Тебя, Боже, пусть это величие наполнит сегодня нас. Пусть это величие даст нам сегодня возможность подняться на другой уровень, Боже, отношения с Тобой. Дай нам возможность увидеть с высоты, Боже, Твоего взгляда на тех людей, которые сегодня вокруг нас, с которыми у нас конфликты. Или наоборот, я просто прошу Тебя, Боже, дай возможность приподняться и увидеть Твоими глазами, Боже, всю ту ситуацию, в которой мы находимся. Благослови буквально каждого, Боже, в вопросах семьи, в вопросах служения, в вопросах труда, Боже, когда мы реализовываем, Боже, свои таланты не для того, чтобы работать, а для того, чтобы жить, Боже, а для того, чтобы жить и жить с избытком. Молился во имя Иешуа Мессии. И все дружно скажем.
Амин.
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 Амин.